Дорогие братья, я также сердечно всех приветствую. Я хочу, прежде чем прочту место Писания и скажу тему своей проповеди, напомнить то, о чем мы сегодня уже слышали. Уже было две проповеди. Ну и так вот, слушая первую проповедь, я главную мысль зафиксировал одним предложением таким. «Велик наш Господь, и велико положение наше, если мы во Христе Иисусе». Но главная мысль второй проповеди была о путеводителе к Богу. Ну и брат взял в основание человека, который нес кувшин воды, за которым нужно было последовать. Но я хочу добавить такую мысль к этой проповеди. В проповеди брат направлял нас, чтобы мы были внимательны, за кем мы идем. Но здесь такого возраста много братьев, что мы уже должны думать, что и за нами кто-то идет. Это больше ответственности. Ну, есть среди нас молодые братья, которые еще, ну, только начинают путь, а немало уже седых. И уже те, которые шли впереди нас, мы их вспоминаем уже как историю. Ну, допустим, вот у меня уже 25 лет назад отец ушел в вечность. 25. Ну, отцы духовные, вот Иван Яковлевич, он был ответственный за наше Харьковское объединение, уже 10 лет его нет. И нам трудно вериться, что мы уже пожилые. Нам кажется, что мы еще молодые. А уже-то мы отцы, уже мы пожилые. И за нами тоже кто-то идет. И какой ориентир они будут брать, от нас много зависит. Я помню молодежь, такую игру, ну, на каком-то вечере молодежном, наша молодежь местная, игру такую сделали. Ну, там много вариантов было. Один из вариантов – нужно ответить на вопрос – общий вопрос, а потом подпункты идут. Что было бы, если бы все были как ты? Ну, допустим, если бы все читали Библию, как читаешь ты, что было бы? Ну, я помню, одна сестра ответила так просто. Она молоденькая, там ей лет 17 было. Вот ей задают вопрос. Что бы было среди молодежи или с нашей молодежью, если бы все читали Библию, как читаешь ты? Она просто ответила, ну, каждый бы прочитал в год два раза Библию. Вот что было бы. Но я лично удивился, что девчоночка 17 лет, она два раза в год Библию прочитывает. Да, было бы хорошо. Помню, когда мы достраивали наш молитвенный дом старый, который нас сейчас тоже уже не устраивает, ну и пристраивали приблизительно 100 квадратных метров, ну и много работы было, крышу что надо было полностью переделать. Ну, в общем, каждый по-разному работал. Я тоже задал этот вопрос. Вот ответьте, братья, себе на вопрос, что было бы с нашим молитвенным домом, если бы все строили так, как ты строил? Ну и один вынужден был ответить, ну, наверное, лет 150 бы строили, если бы все, как я, строили. То есть за все время он вышел один раз на полдня. Конечно, мы никогда бы не достроили. А другой брат, ну, не он сам ответил, ну, я за него сказал, потому что я наблюдал, как он строил. Если бы все строили, как он, мы бы построили его за месяц. И вот если мы даем отчет, что мы люди, за которыми кто-то пойдет, то очень важно ответить на вопрос, а что будет, если все будут как я? Как я отношусь к делу Божьему, как я отношусь к греху, как я отношусь к чтению Библии? Что будет с народом Божьим, если все будут такими, как я? Этот вопрос важен, если за нами идут люди. Ну, во всяком случае, дети наши, семьи наши. Брат говорил о том, что в нашей жизни так устроено, что есть путеводитель. Нужно, чтобы кто-то шел впереди, и тогда человек к Богу приходит. А у меня будет проповедь «Наши взаимоотношения тех, которые уже пришли к Богу». Больше моя проповедь будет рассматривать практическую сторону нашей жизни. Ну и конкретно в чем, я прочту стихи, тогда будет понятно. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Апостол Павел, заканчивая послание к Коринфянам, вспомнил о трех братьях в Коринфянской церкви, которые в его жизни и в его сердце оставили неизгладимый след. И он не мог о них не вспомнить. И он их имена перечисляет. Фортунат, Ахаик и Стефан. Стефан, Фортунат и Ахаик. И заканчивает воспоминания об этих братьях. Он всего несколько слов о них написал. Но последние слова такие. «Почитайте таковых». Они добрый след оставили в сердце Павла. И он говорит, к таким надобно особое отношение. Они что-то великое сделали для Павла. Ну, если человек особенного ничего не сделал, ну, как все, ну, обычное отношение, как всем. Да, нет, нет, оно должно быть хорошее, доброе отношение, ну, раз мы верующие, христиане, ну, как к всем. А есть люди, к которым особое отношение должно быть. Вот, по мнению Павла, Стефан, Фортунат и Ахаик достойны особого отношения. Значит, они что-то особенное сделали. А что же они сделали? Так просто Павел говорит. Они мой дух успокоили. Вчера я посетил одну сестру. Ну, мне кажется, я, наверное, слышал о ней 3 года назад, но потом забыл. А когда вчера мне сказали, что она ждет меня, она услышала, что я в Радавилове, и хочет встретиться. Я вспомнил, мне кажется, что я слышал о ней. Но теперь я узнал подробно. Теперь уже я не забуду и через 3 года. Сестра, которая поломала позвоночник в лагере. Ей 30 лет. Ну, тогда было, сейчас 33. И вот она решила прокатиться на тарзанке. Она вчера мне подробно рассказала, как это было. И упала задом на пенек. 2 позвоночника поломала. Осколки повредили спинной мозг. И она не ходит. Она на коляске, колясочница. Руки, все работает. Даже говорят, что она в этом году в лагере поварихой работала. Но на коляске. И вот я сижу против нее, она рассказывает все это. Но она пожелала, чтобы я помолился. Говорит, надо мной уже многие братья молились. И Николай Степанович, Геннадий Сергеевич молились. Услышала, что вы помолитесь и вы еще. Я сильно хочу ходить, сильно хочу. Но пока так. Сидит на коляске. Ну и уже мы около часика с ней общались. И потом она говорит, уже как молитву совершили, помазание совершили. Потом она говорит... Я слышала эту фразу, но никогда серьезное значение не придавала. Я сейчас только узнала, что глубину этой фразы для человека на земле нет ничего дороже здоровья. Я говорю, а я с тобой не согласен. Да? Да, я не согласен с тобой. На земле даже есть вещи намного дороже. А что может быть дороже? Я говорю, я сегодня на Братском проповедовал об этом. Я на межобластном совете вчера мы были. Я проповедовал и ей рассказываю свою проповедь. Римлянам 8 глава, 1 стих. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Когда человек имеет в сердце своем мир Божий, это дороже, чем здоровье. Я знаю случаи, и рассказываю, в Запорожье встретил. Я даже не знал, что у нас в церкви такое объединение есть. Ну, Запорожье от нас 300 километров, я там бываю на братских, бываю на членских. И только один раз пресвитер говорит: давай посетим одну нашу член церкви, которую ты никогда не видел. Ну, давай. Приезжаем, а она вообще без движения лежит. У этой сестры Ирины ноги не ходят. А эта сестра, которую я сейчас вам рассказываю, ну, я Ирине вчера рассказал тоже, у нее только она разговаривать может, и глаза шевелятся, и все. Ни руки, ни ноги, ничего, все без движения, и уже 20 лет. За ней ухаживает муж, один раз перед работой забежит, она в отдельной квартире однокомнатной лежит, а муж в другом доме живет. Ну, почему-то так им удобно. И он забежит, ну, там, кушать подаст, если нужно, постель поменяет, и вечером после работы. То есть он полчаса утром, полчаса вечером. А так она весь день и всю ночь лежит одна. И вот она стала мне рассказывать, как она живет, как чувствует ее душа, что у нее в сердце. Я в восторг пришел. Ни одного слова упрека, ни одного слова ропота. Она рассказывает о величии Господнем, о благодати, которую она имеет, о ее восторге. Какой прекрасный Господь! Веет миром божественным от нее. Она 20 лет не движется, не шевелится. И она в восторге. А о здоровье даже не разговаривала. Даже она не просила молиться, чтобы она исцелилась. Она говорит мне: так хорошо с Господом моим. Ну и когда я ей рассказал об этой сестре, Ирина согласилась: все, я теперь с вами соглашаюсь, да. Есть вещи дороже здоровья, дороже. Это мир Божий в сердце человека. Я помню, на благовестии, ну, это начало 90-х, тогда много людей шли на палаточное благовестие. И в моей практике, в моем служении, это было первое палаточное благовестие, ну, наверное, 90-й год. В нашем городе, город Шахты в Ростовской области, мы поставили палатку. Люди разные приходят, бывают непорядочные люди приходят. Ну, мы там ночуем, 4 человека, охраняем палатку, с людьми общаемся. И вот однажды ночью мы уже помолились, хотели спать укладываться, уже после 12 было. Вдруг яркий свет машины осветил нашу палатку. То есть вот так вплотную к палатке подошла машина с дальним светом. Ну, мы выходим, ну, знаете, чуть-чуть переживательно, да? Ну, первый час ночи, обычно порядочные люди в это время спят. Или, во всяком случае, дома находятся, да? Ну, наша палатка стоит на освещенном месте в городе. Не то, что там забитое какое-то. Ну, чуть-чуть так волнение. Даже не переживание, не страха, а чуть-чуть волнение. Кому нужно? Мы выходим вчетвером. Выходит с машины человек. Ну, по одежде видно, что он не из бедных людей. По машине тоже. 90-е годы, тогда иномарки только появлялись. Такая дорогая иномарка. Выходит, ну, когда он заговорил с первого слова, я понял, что переживать нечем. Он очень добродушным голосом заговорил с нами. Говорит: скажите, ребята, кто из вас здесь старше? Я говорю: я старше. Ну, мне тогда 30 лет было. Он говорит: вы мне сможете несколько минут внимания уделить? Да, конечно. Тут недалеко лавочки, аллея городская. Мы сели там, и он начал свое повествование. Начал чуть-чуть необычно. Говорит: я очень богатый человек. У меня денег столько, что тебе даже не снилось. Я не стал перебивать его, чтобы рассказать, что мне никогда деньги еще не снились. Я послушал его. Он говорит: я могу себе позволить все. Ну, перечислил, что он может позволить. Ну, допустим, просто в ресторан слетать в Италию на вечер. Я могу себе это позволить. Поехать на Гавайские острова на несколько дней, покупаться в океане. Я могу себе это позволить. И замолчал. Так, знаете, секунд пять молчит, и я тогда поднял взор, посмотреть в лицо ему, определить причину, и сразу понял. У него дрожит подбородок, и он справиться не может, комок подкатился к горлу. Когда он сказал, что я очень богатый, могу все позволить, и замолчал, а потом продолжает уже дрожащим голосом, говорит, ну я ничему не радуюсь, у меня душа плачет. Я жизни не рад. Что мне делать? Да, это человек, который Бога не знает. У него на совести немало преступлений. Он потом, как бы в качестве исповедания, начал мне рассказывать, какой ценой достаются ему эти деньги, которые ему теперь противны. Меня ничего не радует, душа плачет. Я устал уже. Ну, в ответ ему, конечно, я ему напомнил слова Давида, который говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя». Другого пути нет. Ну, и так наша беседа продлилась, может быть, минут 40. Он понял или не понял, но больше я его не видел. Он пожал мне руку, поблагодарил за внимание, которое я ему уделил. Но это человек неверующий. Бога не знает, успокоения не знает. А мы с вами собрались, люди верующие. Ну, я уверен, что, ну, если не 100%, может быть, за исключением 1-2, здесь все рожденные свыше. Да, духовное состояние разное может быть, но рожденные свыше, люди Божьи. А мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нам помог мир приобрести внутренний? Или у нас все вопросы решены уже? Или тоже нуждаемся? Или тоже иногда душа плачет? Да, в Боге успокаивается душа, и мы это пережили, но жизнь продолжается. И уж если такой человек, как апостол Павел, говорит, почитайте таковых, они мой дух успокоили. Апостол Павел и то нуждался, чтобы кто-то нашелся, кто его поймет. С апостола Павла в основном ожидали что-то, чтобы он написал послание, чтобы он направил на путь истины, чтобы он утешил. Но нашлись люди по имени Стефан, Фортунат и Ахаик, которые позаботились о его душе. Я не знаю, Павел здесь не пишет, что за переживания у него были. О детях собственных точно не переживал, у него их не было. О том, что в семье что-то в доме не устроено, тоже не переживал. Он все оставил и пошел на благовестие. Но какие-то переживания были. Какая-то тяжесть, какие-то трудности были. И многим невдомек даже, что Павел в чем-то нуждается. Нет, ну в средствах он нуждался, это некоторые понимали. Допустим, фессалоникийские передавали раз и два на нужды благовествования. А от коринфян он ничего не брал, потому что там больше упреков наслушаешься. Ну, об этом он пишет. Но кто-то понял, что он тоже человек. И у него есть душа, и у него есть переживания. Хотя он и дитя Божие, хотя он и апостол. Хотя от него много ожидают, ну а кому-то в голову пришло, что, может быть, и он имеет нужды какие-то. И смогли понять, смогли увидеть. Я не знаю с тех пор, сколько времени прошло, но он сел, взялся за перо писать письмо в Коринфянскую церковь. И, конечно, таких людей забыть невозможно. И уже заканчивая послание, пишет, таковых почитайте, они мой дух успокоили. Как хорошо иметь человека, который успокоит дух. Я помню, звонит мне одна сестра и говорит: «Павел, мне нужно с тобой срочно поговорить. Когда можно приехать?» Ну, я посмотрел календарь свой и назвал ей день. Ну, езды, ночь езды поездом, ну, около 12 часов. Она приехала, я ее встретил. Полдня она была у нас в гостях. Все, что хотела поговорить, поговорили. Теперь я ее должен отвезти на поезд. Я вспомнил о ее сыне. Я его помню в подростковом возрасте. Ну, такой, видно было, заметно было, он отличался от других своей непорядочностью. Ну, такой хамовитый, бесстыженький такой. Я его таким понял, я таким увидел. Но это прошли годы уже, он уже взрослый человек. И я спросил: «Как твой сын?» Она говорит: «Все по-прежнему, он в мире, в собрание уже лет 8 он не ходит». И у меня такая мысль пришла, я говорю: «Дай мне его номер телефона». Она дала. Мы с ней распрощались, я ему звоню. Ну, я специально сейчас не называю ее имени, я хорошо помню его имя. «Добрый вечер, добрый вечер. А кто это звонит?» «Дядя Павлик звонит». «Да вы что?» «Дядя Павлик, да вы что?» «Да». «А что вас побудило позвонить?» «Хочу встретиться с тобой. Встретиться у меня в сауне. Приеду». «А что там ночь езды молодому парню, да?» «Договорились, на какой день. У меня примитивная сауна дома. Ну, сейчас не работает. Прогорел котел и никак не поремонтируем. А тогда работала». «Договорились. Я попросил сыновей. Сыновья еще там подростки у меня были. Они навели порядочек, натопили, поставили чайник там, ну, там и фруктов купили. И вот мы вдвоем с этим юношей идем в сауну. Он приехал специально по моей просьбе. Ему 25 лет. Ну, около 10 лет он не ходит на собрание. Попарились. Я его распарил, он меня распарил. Потом я его спрашиваю: можно тебе задать деликатный вопрос?» Он говорит: «Дядя Павлик, любой. Вам отвечу на любой вопрос. Расскажи, почему ты перестал в собрание ходить?» Он говорит: «Расскажу. Я в подростковом возрасте был негодным мальчишкой». Ну, первое мое удивление было, что я его тоже таким знал, что он это понимал, оказывается. Оказывается, он тоже так видел. И вот, говорит, в молитвенном доме произошел такое, ну, ЧП. Кто-то ногой разбил дверь, ну, не уличную, а внутрикомнатную, или в детский класс, там, я сейчас не помню точно. Ну, внутри молитвенного дома, вот так ногой ударил, след даже остался, и дверь поломанная. Ну, это до какого безобразия дошли, да, в молитвенном доме такие вещи творить. Ну, и, конечно, подозрение упало на меня, а ему тогда было 16 лет. Меня вызывают на церковный совет. Я мог бы не пойти, я же не член церкви, я даже не каялся. Ну, ради уважения братьев я пошел. Ну, вот я пришел на церковный совет, и диакон мне говорит: «Ты хам! Зачем ты дверь поломал?» А я говорю: «Это не я поломал». Он тогда на повышенных тонах мне говорит: «Не верю! Врешь ты!» Ну, я вспыхнул, я-то правду сказал. Я тогда обозлился, я говорю: «Мужики, а какой мне смысл врать вам? Что вы, милиция, что ли? Если бы я поломал, я бы сказал: поломал, еще поломаю, а что вы мне сделаете? Но я говорю, не я поломал». И на такое, на мой ответ с возбуждением, он опять повторяет: «Врешь». Ну и тут что-то произошло неприятное внутри меня. Я стал их обзывать самыми скверными словами, которые есть только в русском языке. Я обзывал их, оскорблял, хлопнул дверью в братской комнате так, что, не знаю, штукатурка посыпалась или нет, но что у меня были силы, я хлопнул и пошел. Вышел на улицу, это было после вечернего собрания уже, ночной город. Город большой. Я вышел на улицу, мне так противно стало, мне так плохо. Мне стыдно за себя. Я оскорблял людей, которые старше моего отца. Но я в себе не нашел сил вернуться. Мне хотелось вернуться и просто даже на колени перед ними встать и попросить прощения за поведение свое. Хотя дверь не я поломал. Но я в себе сил не нашел, и я побрел домой. Домой я шел около 2 часов, не хотел на троллейбус садиться. Пришел уже поздно. Мать не спала, ждала меня. Хотела она спросить, буду ли я ужинать, я ей ничего не ответил. Прошел и ушел в свою спальню. Полночи я не спал, мне было стыдно, мне было плохо. Мне хотелось, чтобы кто-то бы меня позвал в собрание, я бы пошел. А еще лучше, если бы этот диакон меня в городе встретил бы и хлопнул бы по плечу, сказал бы, приходи, ты нам нужен. Но этого не произошло, и больше я ни разу в жизни в собрание не попал. Я больше не пошел. Я хотел пойти, я сил в себе не нашел. С тех пор я опустился до дна. Наверное, какие есть грехи на белом свете, наверное, все, какие есть скверны, которые дьявол мог придумать, я все прошел, я все попробовал. Я опустился на дно. И до сих пор мне плохо, и до сих пор я переживаю, и у меня на душе тоска. Вот так он мне рассказал. Когда он мне рассказывал, хотелось бы, чтобы меня кто-то встретил и сказали, что ты нам нужен. Хотелось бы, чтобы тот диакон меня встретил. А я сидел и думал, а почему его никто не встретил? Ну, плохой мальчик, перестал ходить на собрание. А почему бы не сходить домой? Может быть, тому же диакону, а может быть, руководителю молодежи. Ну да, он плохой. Но а где мы хорошие? Почему никто не сходил? И с тех пор, говорит, я опустился на самое дно. Как увидеть эти переживания? Как увидеть, что человек тоскует? Да, это не апостол Павел. Да, он не член церкви, но он сын верующих родителей. И он хотел, он ждал. А никто его не встретил. Как нам встречать таких? Как нам уметь доброе слово сказать таким? История давняя, может быть, вы и слышали, но хочется напомнить ее. В начале 90-х годов, когда начали проводиться конференции по благовестию в нашем братстве, они тогда еще проходили в Дедовске, и вот братья из Молдавии рассказывают один интересный случай, который мне очень запомнился, я его уже много раз рассказывал. Как они благовествовали на территории Одесской области. И в их маршрут входило благовестие в детском доме. В 90-е годы это разруха была в Украине. А этот детский дом, где они благовествовали, был показательный. Красиво, чисто, порядочный директор. Ну, мы провели благовестие чуть больше часа, играл оркестр, пели короткие проповеди. И понравилось всем, и директору в том числе. И вот директор так расположился к нам, приглашал еще, и решил нас познакомить побольше с жизнью детдома. Он показал комнаты спальные, показал кухню, показал двор. Это площадка игровая для малышей, это спортивная площадка для подростков. А в углу двора стоит конюшня. У нас, говорит, есть кони. Мы удивились и говорим, а зачем кони? Он говорит, это очень интересно, я вам расскажу. В детдоме дети ничьи и никому не нужные. Их никому не жалко. Они обижают себя жестко, а некому понять, пожалеть, утешить некому. И поэтому в детдоме дети – это потенциальные преступники. они вырастают с ожесточенными сердцами, и потом они меньших себя жестоко обижают. А когда выходят из детдома, чаще всего переселяются в тюрьмы. А потом один срок заменяет вторым, третьим. И так детство в детдоме, а зрелая жизнь в тюрьме. Обычно так. И мы думали, как сделать, как найти пути, чтобы и эти сироты, никому не нужные, могли бы где-то найти отдушину, добрую, хорошую, утешение получить. И вот мы узнали об этом, что конь очень умное животное. И если бы понаблюдать за этим, это очень трогательно. Вот стоит конь в конюшне. Побили мальчика, жестоко побили. Он пойдет в конюшню и все коню расскажет. Если бы вы видели эту картину, какая она трогательная. Мальчик плачет и коню рассказывает. И конь, вот такие слезы такие катятся у коня. Конь плачет вместе с мальчиком и мягким носом гладит мальчика по щеке. Жалеет его. Коню жалко мальчика. Он его хочет утешить. И мальчик расскажет коню и успокоится. И ему легче стало. Вот для этого мы и держим коней. Когда братья поделились, у меня мысль такая пришла. Что бы, если бы нам при молитвенном доме конюшню построить? Ну что, прошло членское собрание, тебя не поняли. Пошел бы, коню рассказал, да? Может быть, хоть конь поплачет с тобой. Но лучше будет, если найдутся такие, как Стефан, Фортунат и Ахаик, чтобы конюшню-то не строить, чтобы коней в молитвенном доме не заводить, которые могут понять душу и сироты, и руководителя молодежи, и обиженного из молодежи, и душу пресвитера, и душу апостола Павла. Таковых почитайте, они мой дух успокоили. И Господь, вот книга Исаия, 40 глава, 1 стих, написано такие слова. «Утешайте, утешайте народ мой». Народ грешит, Бог его наказывает, а нам надо утешать. Вот очень приятно вспоминать Иосифа. Братья причинили ему зло. 50 глава Бытие, когда умер Иаков, братья запереживали, что Иосиф отомстит им. И пошли к Иосифу. Сначала людей послали, которые говорят, Иаков перед смертью завещал. Да не выдумывайте, не Иакова, а сыновья Иакова вас послали. Уже Иаков умер тогда, когда это произошло. И пришли и говорят, Иаков просил тебя не мсти братьям твоим. И тут и братья следом приходят, упали на колени перед Иаковом, поклоняются ему. А написано, а Иосиф плакал, когда ему говорили это. И написано, и говорил Иосиф по сердцу братьям и успокоил их. Как Стефан, Фортунат и Ахаик, да? Ну, братья-то виновны были. А он говорил такие слова, чтобы их успокоить. Нет, он не сказал, что ну и хорошо, надо, чтобы они попереживали. Нет. Доброе сердце. И говорил так, чтобы успокоить. Один брат рассказывал, говорит, когда он был совсем юным, ну, 17-18 лет, он ходил к стоматологу. Ну, он говорит, ну, я сильно боялся зубы лечить, сильно. Я шел к стоматологу тогда, когда уже не мог выдержать от боли, всю ночь не спал. И вот первый раз пошел, мне, говорит, было 18 лет, но я был худенький и щупленький, выглядел, может быть, на 15. Ну, как зашел в кабинет, болит страшно зуб, ночь не спал уже. А хотя боюсь, стоматолога боюсь, боюсь лечения. Ну, это сейчас, знаете, укол делаю, да еще... Такой укол сделать, что я не услышал, когда он уколол. Я у врача спрашиваю, а почему я не почувствовал? Да, мы специально японские иголки берем такие, не слышно даже, как колет. Ну, в то время, о котором я рассказываю, тогда бурмашины были такие, что нужно голову держать, потому что голова за буром болтается. И никаких обезболивающих не делали. Терпи и вперед. Вот я, говорит, захожу в кабинет. Здоровый мужчина. Может быть, от страха показался ему здоровый. Но мне, говорит, показался громадный мужик такой. Голос басистый. Говорит, садись! И я весь задрожал, вцепился в кресло, дрожу. Он приказывает, открывай рот. Я от одного голоса этого боюсь. Я рот открываю, а рот сам закрывается. Я открываю, он закрывается. И он на меня постоянно кричит, рот открой. Ну и потом он сказал последнюю фразу, я ее запомнил. Да в конце концов открой рот, я зуб не вижу. И я эту фразу запомнил. Ну, через полгода мне еще раз пришлось идти к стоматологу. Я работал, говорит, сторожем на лодочной станции в санатории. И пошел тут же в санатории, пошел к зубному, к стоматологу. Захожу, женщина, очень приятная видом, лет 45 по возрасту. Ну, а ему 18 или 19. Мать ему по возрасту. Она так по-матерински, очень ласково заговорила со мной. Я сел в кресло, она отвернулась на кресле своем ко мне спиной и что-то там на рабочем столе делает и через плечо со мной разговаривает. А как тебя зовут, а где ты живешь, а чем ты занимаешься, а где ты работаешь? И так разговаривала, что я не заметил, когда она начала лечить и когда закончила лечить. Так как-то за разговором то одно, то другое, то опять отвернется, то повернется, что-нибудь сделает. И так как-то незаметно, я и не боялся, все общаюсь с ней. А потом, когда она спросила, где ты работаешь, я говорю, я работаю сторожем на лодочной станции, вот здесь у вас в санатории. Она аж руками всплеснула, ой, сынок, тебе там не место. Уволься, обязательно уволься. Я вот смотрю, у тебя душа хорошая. А там, на лодочной станции, собираются пьяницы, наркоманы, развратники. Уволься, не работай там. Ну, я поблагодарил за совет, вышел с кабинета и думаю, вспомнил две фразы первого стоматолога и второго. Первый говорит, открой рот, я зуб не вижу. А вторая говорит, я смотрю, у тебя душа хорошая. Как так получается? Один смотрит в рот и зуб не видит, а другая смотрит в рот и душу видит. Братья, а мы умеем видеть душу человека или нет? Ну, человека, который нуждается в слове утешения. Как могли Стефан, Фортунат и Ахаик увидеть душу апостола Павла? Тот, который в данный момент переносил какие-то переживания и скорби. Как они могли увидеть? Как они могли понять, в чем его проблема? Как у них получилось расположить его, чтобы он им открыл проблему свою? Как у них получилось подобрать слова, которые успокоили дух его? Хорошие люди были, да? Таковых почитайте. Вы знаете, братья, атмосферу утешения нужно и в церкви создавать, чтобы люди чувствовали это, что в этом житейском море, где много злых людей мы встречаем, злых языков, есть место, где душой можно отдохнуть. Это церковь, это дом молитвы. Но это если будут здесь люди, которые умеют увидеть тебя, увидеть душу твою и слова подобрать. А кто должен быть такими людьми? Ну, наверное, пресвитер, да? Ну, наверное, и диакон. Я не знаю, Стефан, Фортунат и Ахаик, кем были, какое служение несли. Я не знаю. О них это единственное место Писания, больше ничего не сказано. А может быть, они вообще проповедниками не были. Но они дух апостола Павла успокоили. И поэтому я думаю, что здесь не от того, какое ты служение несешь, а, наверное, от того, насколько ты близок к Господу, насколько ты понимаешь важность этого служения – утешать народ Божий. Вот интересно по книгам пророческим сказать. У нас в Ветхом Завете 17 пророческих книг. Ну, и, может быть, 15 из них, значит, почти все, предсказывают пророчески, ну, приблизительно так строится пророческая книга, ну, почти все, за малым исключением, обличение во грехах, предсказание о Божьем наказании. И обратите внимание, и в каждой книге слово утешения. В каждой книге. Даже вот, к примеру, пророк Иеремия пишет о Вавилонском плении. Ну, Исаия тоже пишет о Вавилонском плении. И говорит, за то, что вы не чтили субботы мои, за то, что вы попирали заповеди мои, за то, что вы угнетали народ мой, постигнет вас бедствие. А потом раз, и слово утешения. Но я вас не оставлю. Вы переживете. Вы будете в плену. Вы бедствие переживете. Но я вас не оставлю, говорит Господь. Сохраню остаток. Я выведу вас из Вавилона. Я буду Богом вашим. И в каждой книге пророческой не только предсказание о наказании, а слово утешения. Бог находит важным это. И нам свое повеление оставил. Утешайте народ мой. Как вы думаете, что это за состояние человека, когда кости у него сохнут? Кости сохнут. Ну, бывает, человек худеет. Ну, я вижу, если человек сильно похудел, я иногда спрашиваю, это ты специально или нет? Да, я специально, тогда я за тебя радуюсь. Слава Богу, что ты похудел. Ну, я, потому что тоже знаю, что это нелегко. Я сильно стараюсь, и никак не получается. Не, чуть-чуть получилось, и все, я остановился. И если у человека получилось, я за него радуюсь. А если он говорит, нет, я не специально, тогда я за тебя переживаю. Ты, наверное, заболел чем-то. Почему ты похудел? Ну, это тело, это мышцы. А когда кости сохнут? Я не знаю, я думаю, это хуже, когда кости сохнут. И вот мы читаем, унылый дух сушит кости. Когда человек унывает, это и на здоровье распространяется, сил нету, здоровья нету, покоя нету, ночами, может быть, не спит. А такой человек нуждается в утешении. Утешайте народ мой. Очень важно, чтобы атмосферу утешения создать в семье. Я знаю одну семью, 10 детей в них. Отец – борец за правду. Ну, такой прямой мужик, всегда за правду. Ну, все дети с дому поуходили, кто в 15, кто в 16 лет. Нет, они из церкви не ушли. Они члены церкви, только в других церквах. Кто в Киев уехал, кто в Харьков уехал, кто учится в училище, кто работает на обувной фабрике. Лишь бы подальше от дома. И вот все 10 детей уехали, а жена говорит, и я б с радостью уехала, да некуда. А он говорит, а я прямой, и я за правду. Я говорю, кому нужна такая правда твоя? Твоя правда семью разогнала, а он борец за правду. Ну, это, наверное, можно применить. Правда, когда каждая своя, как Сергей сейчас говорил, правая сторона у каждого своя, да? Так и эта правда тоже у каждого своя. Да, Иосиф тоже был борец за правду. Иосиф святой человек был. Но грешником он решил больше сказать слова утешения. И успокоил братьев своих. Вот и правда. У одного правда, от которой разбегаются люди, а у другого правда, которая утешает людей, которая привлекает людей, им хочется быть. А в семье почему важно, чтобы было утешение? Вот приходит однажды в одной семье девочка, ну, наверное, 14 лет. Она музыкант, ну, такого уже средненького уровня, на домброчке играет. приходит со слезами и говорит: «Не пойду больше на сыгровку играть, в оркестре больше не буду. Все, кончилось». Бросила на диван демонстративно перед мамой, чтобы мама видела, что она в раздражении. «Домрачку, все, хватит, наигралась». Ну, мама промолчала, потом она чуть-чуть успокоилась. Мама подошла, села рядышком, обняла ее. Я говорю: «Доченька, расскажи, что случилось?» «Не могу терпеть, больше не буду». «Но что случилось?» «Меня руководитель молодежи пересадил с первой лавочки на вторую. Точно своей сестре место готовит. Все, хватит!» «Пустяки или нет?» «Пересадил с первой лавочку на вторую. Пустяки или нет?» «Нет, конечно, ей же 14 лет». И мама ее поглаживает по плечу, по руке. И стала далеко, ну, так бы рассказывать о том, что у нас много, и нам нужно понимать друг друга. И столько мудрости нужно, чтобы не бросить тень на руководителя, но дочь успокоить. Утешить ее нужно, чтобы она опять сказала: «Ну ладно, пойду играть. Ладно, буду сидеть на второй лавочке». И это важно. А можно было бы сказать, что: «Ты какая-то дерганая стала, не будешь и не нужно, без тебя найдутся музыканты», и все такое, да? Нет, этот ребенок, который нуждается в утешении. И как хорошо, когда есть мудрая мать или и мудрый отец, который не сгоряча начнет что-то выговаривать, который сможет успокоить дух и опять направить, и опять пойдут, и будут играть, будут петь. Однажды, я помню, новогодний вечер семейный в нашей церкви. Тогда у нас, больше я программу готовил, сейчас уже не готовлю, есть много молодых служителей, которые лучше меня это делают, и я уже программу не готовлю. Я поручаю, они готовят, хорошо проводят. Лет 20 назад, может быть, этот случай был. Готовя программу для семейного общения, за столами, покушали, мы чай попили. Одна из страничек такая. Я попросил, чтобы в одну сторону сели все мужья, в другую все жены. Взяли каждый листочек и авторучку. И написали анонимно, не надо имен писать, фамилий. «За что ты ценишь твоего мужа?» А мужья напишут: «За что ты ценишь твою жену?» Там еще были вопросы, которые надо было писать. Я на это хочу обратить внимание. Потом мы собрали эти бумажечки, обобщили все это и при всех прочитали. Пусть мужья знают, за что их жены ценят. И пусть жены знают, за что мужья ценят. И вот я запомнил, с тех пор еще одна жена пишет: «Я новыми глазами увидела мужа своего, и это в нем сильно оценила». И описывает так, может быть, строчек 10, описывает ситуацию. Семьи-то многодетные, и в основном мужья у нас работают на стройке. В основном крыши делают или кладку кирпичную. А если крыши делают, это жара, зной или дождь, или мороз, снег, ветер. И прокормить большую семью и одеть – это непросто. Много нужно работать. И 1 сентября приближается. Мы обычно за несколько месяцев уже собираем, откладываем деньги, чтобы, 6 школьников, 7 школьников в портфеле купить, учебники купить, штанишки купить, платьички купить, туфельки купить, рубашки купить и так далее, спортивную форму купить, спортивную обувь купить. И много денег надо. И мы насобирали $1000 специально перед 1 сентября одеть детей своих. И поехали на Барабашово. Барабашово – это оптовый рынок в Харькове. Обычно там скупляются, какие-то много разных вещей надо купить, там чуть-чуть подешевле можно купить. И мы приехали, туда. Остановились над обменником поменять деньги. Жена сбегала, приходит, говорит, курс маленький, там будет получше. Приехали, остановились над обменником уже на рынке, а она не выходит. Ну, уже жена описывает со своей стороны, она говорит, я открываю сумку, денег нет. С большим трудом заработанные, одеть детей в школу, денег нет. Я теперь как бы задним числом вспоминаю, когда я над той обменкой вернулась в машину, садилась, что-то мелькнуло, я упустила, я кошелек упустила. Конечно, возвращаться туда, это уже 10 минут прошло, а это людное место, народу много. И я поняла свою беду. И боюсь сказать мужу, который работал на крыше, на зное, на морозе, собирали эти деньги, и теперь я по моей халатности я их потеряла. Муж понять не может, ну, он остановился, иди менять деньги, а мне нечего менять. И я сижу, и слезы на глазах. А он заметил, говорит, а что случилось, что случилось? Ну, мне же признаваться надо. Я говорю, я над той обменкой упустила кошелек, деньги потеряла. И ожидала вот что, что он скажет, растяпа ты, какая ты невнимательная, ты знаешь, как они мне достались, эти деньги. Это я ожидала. Но то, что произошло, не ожидала. Он говорит, такой пустяк, из-за этого плакать. Да успокойся, поехали сейчас у тещи займем деньги, они знали, что у тещи есть, купим все, а потом отработаем и отдадим. Ты мне дороже, чем эти $1000. Не плачь. Заводит машину и едем. И тогда я заплакала сильней. Уже мне не $1000 было жалко, я новыми глазами мужа своего увидела. Он меня успокоил. И за это я ценю своего мужа. Ну, это вот свидетельство в письменном виде, которое жена написала о муже своем. Я думаю, хорошая атмосфера в семье, правда? Ты мне дороже, чем $1000. И говорит, если бы он меня сейчас обзывал и унижал, я бы не обижалась на него, я это заслужила. Но когда он сказал добрые слова, у меня слезы радости полились. Какой он хороший! Братья, нам нужно создавать эту атмосферу теплую, хорошую, где наши родные, близкие, жена, дети возле нас будут находить теплоту, утешаться, успокаиваться будут. Тогда унылого духа не будет, тогда кости сохнуть не будут, потому что унылый дух сушит кости. А бывает и наоборот. Скандалы, скандалы в семье. Ну, доходит до того, что зовут служителей уже, надо помочь. Приходят служители и говорят, ну, что у вас произошло, расскажите. Вы знаете, в последнее время я стараюсь в таких ситуациях практиковать новый метод. Не прошу, чтобы рассказали плохие стороны друг друга. А это было чуть раньше, я прошу, расскажите, что произошло. Только по очереди, не перебивайте друг друга. И вот муж рассказал, какая плохая жена, как она поступает. Рассказывал около часа. Ну и у меня уже мысли такие, что ну правда плохая. Ну такие вещи допускает себе, как трудно жить с ней. Ну когда он закончил, ну теперь твое время, ты скажи. А она полтора часа рассказывала, какой он плохой. Я удивился, правда, как она еще его терпит. Это же вообще невыносимо, это вообще невозможно. Ну и когда она уже заканчивает, сказала такую фразу. Я когда замуж выходила, я думала, что он ангел Божий, а он вот такой. Я тогда говорю, знаете, в чем ваша ошибка? Я понял. Вот в чем. Ангелы Божии не женятся и замуж не выходят. А вы люди. способны ошибаться и грешить. И на это надо было рассчитывать и не ожидать от него ангельской жизни. И поэтому надо снисходить друг к другу. И нужно утешать друг друга. Даже когда тебе плохо сделали, а ты скажи слова утешения. Ты создай вокруг себя атмосферу тепла, чтобы родные твои утешились рядом с тобой. Вот это правильное отношение. Но несколько слов мужьям скажу, так как здесь мужья, да? Не так давно я разрабатывал тему для семейного и сам для себя открыл интересную мысль. Послание к Ефесянам в 5 главе сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос церковь возлюбил». А как? «Предал себя за нее». Что это значит? Вот невеста Христа хорошая или плохая? Очень плохая. Скажите, а твоя жена хуже или невеста Христа? А это ж одно и то же. Моя жена же член Церкви Христовой. Одинаковые. И невеста Христа – грешница. И он себя за нее предал. Почему? Потому что и полюбил. Мужья, любите своих жен, как и Христос Церковь, который предал себя за нее. Тогда мне вдруг становится понятно, почему Христос перед Пилатом не оправдывается. Его обвиняют. Ну, у него бы хватило мудрости опровергнуть все эти обвинения, конечно. К нему сколько раз уже подходили лукавые люди, искушая, говорили, позволительно ли давать подать кесарю и подобные случаи. Он 2-3 слова скажет, раз, и их все планы разбиваются. А перед Пилатом он этого не делает. Он молчит. Его обвиняют. В больших грехах обвиняют, а он молчит. А почему он молчит? А он предал себя за нее. Он грехи невесты своей на себя взял. И как же теперь оправдываться? Это прямая противоположность Адаму. Когда Бог задал Адам, где ты? Он говорит, я услышал голос твой и спрятался, потому что я наг. Он услышал второй вопрос. Не ел ли ты плод от дерева, которое я запретил тебе? Вот ответ Адама. Жена, которую ты мне дал. Да я тебя не спрашиваю за жену. Ты ответь за себя. Ел или не ел? Да вот, жена, которую ты мне дал, она ела. Ну, и мне дала. И я ел. Да начни с себя. Противоположность, правда? Поступок Христа и Адама. Адам обвиняет жену, а Христос ее грехи взял на себя. Противоположность. А мы как должны любить? Как Христос, который взял грехи ее на себя. И после этих рассуждений, вот не могу терпеть, когда муж обвиняет жену, не могу терпеть. Думаю, да ты поступи как Христос, что ты как Адам? Да, она плохая, возьми ее издержки на себя. Как муж, в силы, и понеси. Поступи, как Христос, перед Пилатом не оправдывался, потому что ее грехи на себя взял. Дорогие братья, Господь нас сегодня призывает к тому, чтобы мы могли утешать. И вот еще я прочту со второго послания к Коринфянам пару стихов. Первая глава, 7 стих, и вторая глава, 7 стих. Обобщу и помолимся. «Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участники в страданиях наших, так и в утешении». Смотрите, «мы утешаемся для вашего утешения и спасения». Оказывается, это тесно связано со спасением, потому что унылый дух сушит кости. И Христос сказал, вам должно всегда молиться и не унывать. Унылый дух. Когда человек унывает, он делается как открытая мишень для стрел дьявола. Дьявол его поражает. А когда он утешен и душу его наполняет мир, тогда ему легко противостоять всем стрелам раскаленным дьявола. И поэтому Павел говорит, утешение связано даже со спасением. Если мы утешаемся, то для вашего утешения и вашего спасения. И 2 глава, 7 стих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. Даже если виновен человек, надо его простить и утешить. Потому что если человек не утешен, он поглощен печалью, а это опасно. Пусть Господь поможет каждому из нас не ждать, чтобы меня кто-то утешил, а быть способными видеть скорбящие души, найти путь к этому сердцу и найти слова, которыми утешить. И атмосфера в церкви будет хорошая. И Господь нам поможет. Да благословит Господь в этом. Аминь.